Издательство «Эксмо», Москва, 2021 год. Александр Томоников. Заговор против Сталина. Глава первая. Некая важная персона прибыла в Ленинград 6 октября 43 года. Кортеж из трех машин пронесся по дороге, соединяющей секретный аэродром с городом, и растворился в лабиринтах разрушенных улиц. Город наводнили советские войска. На всем протяжении трассы стояли зенитные батареи. Переулки и развилки контролировали усиленные посты. Кортеж пропускали без проверки. Поступил соответствующий приказ. Прибытие в город на Неве важного лица обставили со всей секретностью. Гость рисковал. Не сказать, что небо над областью полностью контролировала вражеская авиация, но вероятность нарваться на немецкие штурмовики сохранялась. Блокаду частично сняли еще в январе. 67-я и 2-я ударные армии одновременно перешли в наступление, освободили Шлиссельбург и очистили от захватчиков все южное побережье Ладожского озера. Вдоль берега образовался коридор шириной в 10 километров. Восстановилась сухопутная связь с городом. За 17 суток под огнем проложили автомобильную и железную дороги, и они немедленно заработали. Все попытки противника вернуть контроль над ситуацией оканчивались неудачами. Наконец подошли резервы, коридор в ходе боев расширился, и осажденный город вздохнул свободно. Ленинград переходил к мирной жизни, всех желающих отправили в тыл. Противник ослабел, но пока еще не выдохся. Немцы укрепляли рубежи на южных подступах к городу и отражали атаки советских войск. Ленинград подвергался артиллерийским ударам, но их интенсивность ослабевала. И все же до полного снятия блокады оставались еще 4 долгих месяца. Квартал, примыкающий к каналу Грибоедова, оцепили полностью. Мышь не проскочит. В городе действовал комендантский час. Редких прохожих разворачивали, транспорт пускали объездными дорогами, гости разместились в здании, где до войны работал райком комсомола. Квартал охраняла рота НКВД. Неизвестно, были ли в курсе происходящего военные и гражданские власти, скорее всего, были, но встречи с ними сократили до минимума. Это была рабочая поездка, преследовавшая сугубо деловые цели. С южных окраин города доносилась канонада, но здесь было тихо. В район канала давно не залетали мины и снаряды. Лунный свет озарял пробоины в зданиях и силуэты часовых. Крытый брезентом грузовичок ГАЗ-4 съехал с дороги и встал у бокового крыльца. Охраны было много, в лунном свете поблескивали автоматы ППШ с секторными магазинами. Водитель в третий раз предъявил документы. Лейтенант в фуражке с красным околышем заглянул в кузов, там сидели 4. Он осветил их лица, задержался на бледном, резко очерченном женском лице. Барышня поморщилась, отвернулась от яркого света. Пассажиры носили офицерские шинели. Один был в звании майора, другой — капитаном. Остальные же, включая женщину, являлись старшими лейтенантами. «Ваши документы, товарищи!» — сухо распорядился начальник охраны. Он осмотрел предъявленные бумаги, сверил фото с лицами, снова задержался на женщине. Она была привлекательна, но лицо ее осунулось, а глаза поблекли от хронического недосыпания. «Товарищ майор, пройдите в здание. Остальные остаются в машине. Соловьев, пропусти машину во двор, пусть там стоит». Спорить было бесполезно. Лейтенанты, отягощенные инструкциями, выше любого майора. Павел стал выбираться из машины. «Бог в помощь, товарищ майор!» — еле слышно прошептала Нина. «Командир, все будет нормально», — выдохнул капитан Молчанов. «Хотя черт его разберет, что тут происходит». «Прорвемся, товарищ майор!» — вторил ему старший лейтенант Гриша Заречный. «Вы уж не посрамите там честь нашего ведомства». Происходило нечто необычное. В вызове посреди ночи не было ничего странного, но чтобы развести такой туман секретности... Майор спрыгнул на землю, одернул шинель. Рослый, русоволосый, плечистый, еще не успевший обрасти щетиной. Коллеги шутили. Внешность представительная, полковничьи погоны на плечах смотрелись бы органично. «Оружие сдайте, товарищ майор», — бросил начальник охраны. «И просим прощения, вас обыщут. Стандартная процедура. Шинель можете сдать дневальному в вестибюле». Складывалось ощущение, что в Ленинград инкогнито прибыл сам верховный главнокомандующий. Павел двинулся к крыльцу, часовой раскрыл перед ним дверь. В холле было тихо. Здание райкома несколько лет не использовалось по назначению. Секретари, инструкторы и прочие сотрудники ушли защищать родной город. Выжили единицы. Райкомы партии и ВЛКСМ укрупняли, бюрократию сводили к минимуму. Здание фактически пустовало, но в подвале работал дизельный генератор. Урчал, словно спящий зверь. Глухо отдавались чьи-то шаги. Тени скользили в сумрачном пространстве. Павел расстался с табельным ТТ и с верхней одеждой. В здании было на удивление тепло. «Поднимитесь на второй этаж, товарищ майор, и ждите в коридоре. Вас вызовут».